Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 1 октября, среда, в Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Драка грузинских НПО. Принудительное увольнение пенсионеров отменено. Планы абхазского МВД. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
Новостях. Возобновление шестисторонних переговоров по ядерной проблеме КНДР возможно. Новый генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вступил в должность. Соглашения о свободной торговле могут изменить только ЕС или Украина. Для возобновления шестисторонних переговоров по урегулированию ядерной проблемы КНДР необходимо согласие всех участников. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел КНДР Ли Суэном. По его словам, встреча с министром КНДР подтвердила, что для возобновления шестисторонних переговоров потребуется определенное время. Потому что, как выразился российский министр, слишком много конфронтационного было привнесено в ситуацию. В 2003 году Северная Корея, Южная Корея, Япония, Китай, Россия и Соединенные Штаты начали переговоры с целью избавления корейского полуострова от ядерного оружия. Но Пхеньян вышел из этих переговоров в 2009 году и заявил, что не будет соблюдать обещание 2005 года отказаться от своих ядерных программ. Ли Суен, который находится в России с 10 дневным визитом, заявил, что существует давняя традиция отношений между Москвой и Пхеньяном, которые, как он выразился, связаны кровью. Лавров также не исключил возможности обмена визитами на высшем уровне между Россией и КНДР. По словам Лаврова, все будет зависеть от того, насколько стороны будут продвигаться в решении тех или иных вопросов, насколько условия будут созревать для контактов на том или ином уровне. Новый генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что соглашение о прекращении огня на Украине предоставляет возможность, но не означает, что Россия по-прежнему не может дестабилизировать обстановку. Выступая 1 октября в Брюсселе на своей первой пресс-конференции в качестве генсека НАТО, Столтенберг заявил.
Сегодня на заседании Североатлантического совета мы рассмотрели измененный ландшафт безопасности. На востоке Украины прекращение огня создает возможность улучшения ситуации, но при этом Россия сохраняет способность дестабилизировать Украину, и Россия продолжает действовать в нарушении международного права.
Сказал Йенс Столтенберг. Новый глава НАТО заявил, что не видит никакого противоречия между стремлением к конструктивным отношениям с Россией и укреплением НАТО. Столтенберг, который в прошлом два срока возглавлял правительство Норвегии, стал 13-м генеральным секретарем НАТО. Соглашение о свободной торговле между ЕС и Украиной, которое является частью соглашения о ассоциации с Евросоюзом, является двусторонним документом, и любые изменения в него могут быть внесены только по запросу одной из сторон и согласия другой. Об этом говорится в письме председателя Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу президенту России в ответ на послание Владимира Путина ему и президенту Украины Петру Порошенко от 17 сентября по поводу последствий соглашения о ассоциации Украины с ЕС, передает агентство Рейтер. Баррозу выразил обеспокоенность недавним принятием российским правительством постановления, предлагающего новые торговые барьеры между Россией и Украиной. В послании Владимира Путина содержались угрозы блокировать российский рынок для украинских товаров в случае реализации Киевом торгового соглашения с Евросоюзом. 17 сентября Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по имплементации соглашения о ассоциации с ЕС. 12 сентября в ходе переговоров представителей Украины, Евросоюза и России была достигнута договоренность об отсрочке до конца 2015 года вступления в силу соглашения о свободной торговле между Украиной и Евросоюзом. В начале сентября глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о введении таможенных пошлин на украинские товары, которые начнут взиматься, если Киев досрочно реализует положение о зоне свободной торговли с ЕС.
Эхо Кавказа. Новости.
Солдатские матери Петербурга сообщают о нарушениях, обнаруженных в первый же день призывной кампании. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Призыв начинается с нарушения действующего законодательства, сообщают солдатские матери Петербурга, в чей адрес еще до начала призывной кампании начали поступать жалобы. Большинство из них связано с медицинским освидетельствованием, которое часто проводится без затребования необходимых документов и без обязательного обследования призывников. Кроме того, правозащитники зафиксировали случаи, когда молодых людей вызывали на медкомиссии, приступившие к работе, за 2 недели до начала призыва. Есть у призывников и проблемы с доступом к информации. Например, получить обновленные сведения о составе призывных комиссий практически невозможно. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Инерс Грауденч, заявивший накануне от лица ОБСЕ о якобы обнаруженных в Донбассе массовых захоронениях, не является членом наблюдательной миссии ОБСЕ на Украине. Как сообщила наша радиостанция, представитель пресс-службы ОБСЕ Наташа Рякович, ныне устанавливается личность этого человека. Представитель ОБСЕ подчеркнула, что эта организация не берет на себя ответственность за заявление Грауденша. Все официальные заявления организации публикуются на ее сайте. Грауденш является членом Конгресса неграждан Латвии. На выборах в латвийский парламент, которые пройдут 4 октября, Грауденш баллотируется от партии «Русский союз Латвии», возглавляемой Татьяной Жданов, который является депутатом Европарламента и одновременно почетным членом Конгресса неграждан Латвии. По неподтвержденным данным, в Донбасс Грауденш прибыл по приглашению сепаратистов, действующих на юго-востоке Украины.
Из нашей студии с обзором мировых новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Напомню, вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Выяснение отношений между двумя грузинскими неправительственными организациями переросло в массовую драку. В результате побоища между активистами «Свободной зоны» и «Свободного поколения» несколько человек оказались на больничных койках, а некоторые – в полиции. Стороны винят друг друга в провокации. Стоит отметить, что «Свободную зону» в Грузии считают оппозиционным движением, а «Свободное поколение» – проправительственным. В Тбилиси многие полагают, что конфликт между НПО – это уличный вариант противостояния между двумя ведущими политическими силами. Тему продолжит Звиат Чедлишвили.
Схожие названия и почти идентичная лога нисколько не умаляют взаимной неприязни между двумя грузинскими НПО. Этой ночью активистам свободной зоны, пользующейся поддержкой национального движения, пришлось отстаивать стены родного офиса от наседавших членов свободного поколения, считающегося детищем правящей силы «Грузинская мечта». Судя по любительской съемке, в ход шло все, что было под рукой – посуда, вентиляторы и даже мебель. Активисты «Свободного поколения» пошли на штурм после того, как представители «Свободной зоны» избили их сторонника, журналиста печатного издания «Асавалда Савали» Зазу Давитая. Комментарий он сделал уже в больнице.
«Я, как обычно, шел на ночную летучку, которая еженедельно проводится у нас в редакции по вторникам поздней ночью. Они это знали и поджидали меня там, поймали и избили. Все дело в моих острых публикациях, которые им не нравятся. Это и есть причина конфликта».
При этом представители «Свободного поколения» утверждают, что не собирались драться с оппонентами, а хотели лишь передать некую письменную петицию. В офисе «Свободной зоны» случившееся называют провокацией. По словам председателя правления организации Гелы Васадзе, журналист Давитая сам спровоцировал активистов на драку, которая должна была послужить поводом для нападения на офис «Свободной зоны», говорит Гела Васадзе.
«Примерно 2 недели назад была создана так называемая НПО, хотя я бы назвал ее скорее преступной группировкой, которая поставила своей целью уничтожение «Свободной зоны». В течение этих 2 недель мы стали свидетелями множества провокационных заявлений с их стороны. Они объявили, что дают нам 10-дневный срок на самоликвидацию, который, кстати, закончился вчера. Видимо, этим объясняется их вчерашняя активность. В это движение включены так называемые политзаключенные и состав газеты «Асавалда Савали».
В момент драки, запечатленной на любительских видеокадрах, стражей порядка не видно. Как говорят участники потасовки, на место инцидента полицейские прибыли тогда, когда уже появились первые пострадавшие. Несколько человек, в том числе участвовавшие в избиении журналиста Давитая, были задержаны. Главный редактор информационного портала «Медиа-Джи» Давид Мчерлидзе уверен, этот инцидент, скорее всего, не последний. Все дело в том, что к политическому конфликту между правящей грузинской мечтой и оппозиционным и единым национальным движением подключились неполитические организации, говорит Мчерлидзе.
Это контрмера против той активности, которую проявляет свободная зона. Ни для кого не секрет, что эта организация пользуется поддержкой нацдвижения и постоянно критикует политику правящей силы. Поэтому грузинская мечта создала ответную организацию, полностью аналогичную, но которая должна будет выполнять роль эдакой провластной ударной силы. С подобным мы сталкивались в предвыборный период, когда всю грязную работу на себя брали так называемые НПО. Видимо, власти и оппозиция решили вновь прибегнуть к этому опыту.
Чедлидзе уверен, что противостояние на уровне НПО таит в себе определенную опасность. Внутриполитические разборки, в которые уже включена молодежь, становятся уличными. А такого рода противостояния могут перерасти в беспорядки. Тем более в таком политизированном обществе, как грузинское. На инцидент обратил внимание президент Грузии Георгий Маргвелашвили. По его словам, привлекать молодых людей к политическим конфликтам недопустимо, а расправа за инакомыслие неприемлема. Звиат Мчерлишвили, специально для Эхо Кавказа, Тбилиси.
Парламент Самопроглашенной Республики Южная Осетия проголосовал сегодня за отмену специального постановления правительства, принятого в 2007 году. Оно предусматривало увольнение лиц, достигших пенсионного возраста, и преподносилось как экстренная мера в борьбе с безработицей среди молодежи. В парламенте побывала наш схенвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
На сессию парламента я попала в тот момент, когда в зале уже горячо обсуждалась тема увольнения граждан, достигших пенсионного возраста, то есть 65 лет. Трудовые конфликты стали разгораться еще в конце лета при попытках Министерства образования реализовать положение постановления правительства о введении временного порядка трудоустройства пенсионеров и приема граждан на работу по совместительству. Спикер парламента Анатолий Бибилов указал на сотни подписей родителей, самих преподавателей и директоров школ, которые возмущались несправедливым, по их мнению, решением. Бибилов назвал указанное постановление социальной бомбой и добавил: «Мы должны думать о людях, а мы ущемляем их права». Наконец, председатель парламента не стал скрывать своего отношения к нынешней активности правительства.
Почему-то меня это вообще более всего удивляет. Почему вот это постановление было принято в 2007 году, а реально исполнять это постановление начали сегодня? То есть получается, что кому-то хочется создать какое-то социальное напряжение, напряжение в обществе. И что самое главное и цинично, я считаю, вот, когда на поднятии государственного флага на площади забирают этих людей и раздают им приказы об увольнении. Более циничного в преддверии независимости республики, которую они приложили немало сил и усилий. Многие из этих учителей потеряли там сыновей, братьев, там, учеников и так далее. В преддверии, наконец, такого христианского праздника, Дня Пресвятой Богородицы.
Эмоциональную речь спикера периодически прерывали одобрительными возгласами зала заседаний. Постановление правительства об ограничении прав пенсионеров на труд, по его словам, не должно существовать в принципе. Кто-то из депутатов, попросивших слова, даже предположил, что правительственный указ может быть использован для борьбы с неугодными. Однако свои соображения на этот счет есть и у руководства Южной Осетии, позицию которого озвучил глава Минюста Алан Джуев. Главный юрист республики попытался разъяснить, что резонансное постановление не противоречит ни Конституции, ни Трудовому кодексу. Для урегулирования разногласий между парламентом и правительством он предложил создать согласительную комиссию, которая изучит проблему со всех сторон, говорит Алан Джуев.
К сожалению, мы вынуждены сказать молодым людям, которые полны сил и энергии, для вашего клиента, давайте уезжать на север, женитесь, детей заводите, я стараюсь там. Это катастрофа для демографии нашего государства. Нашим пенсионерам им не для кого будет передавать свои знания. Наше государство фактически закладывает мину
замедленного действия.
Джоев перешел на осетинский и добавил: старших, конечно, надо уважать. Я тоже осетин, но когда мало воды, у нас отдают ее младшим, потому как они наше будущее. А вот депутат парламента Зита Бесаева поинтересовалась, почему не исполняется еще один важный пункт правительственного постановления о так называемой практике совместительства, когда не пенсионеры, а люди достаточно молодые, умудряются одновременно занимать 5 рабочих мест. Она предложила еще один способ трудоустройства молодых специалистов – проведение аттестации самих членов правительства на соответствие требованиям занимаемых должностей.
Я вас уверяю, оттенца больше половины. Даже молодые, потому что те требования, которые предъявляют сейчас и на госслужбе, у нас фактически есть люди, которые не имеют соответствующего образования, но работают на той должности, которая требует.
Итогом горячей дискуссии депутатов с представителями исполнительной власти стало открытое голосование. Парламентарии почти единодушно выступили за то, чтобы рекомендовать правительству Южной Осетии отменить постановление 7-летней давности. Против этого решения выступил всего один депутат, лидер партии «Единство народа» Владимир Келюксаев. Ирина Келюксаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В Грузии сегодня отмечают Международный день пожилых людей, который был учрежден на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН еще в 1991 году. Сегодня о своих проблемах члены Союза пенсионеров Грузии беседовали с народным защитником Грузии Учино Нуашвили. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Всегда считалось, что культ пожилых людей в Грузии развит особенно. Действительно, специалисты в области социальных наук часто подчеркивают, что старики здесь оказываются брошенными на произвол судьбы только в том случае, если у них нет детей или прямых родственников. Тем не менее, День пожилых людей здесь по традиции отмечается более чем скромно. Сегодня в некоторых городах несколько медицинских учреждений организовали бесплатный осмотр граждан старше 60 лет. А в Тбилиси эту дату отметили дискуссии о проблемах пожилых людей, в которые приняли участие члены Союза пенсионеров и народный защитник Грузии Учино Нуашвили. На ней побывала и Мэри Сехниашвили, председатель Союза пенсионеров в Мтацминском районе. По ее словам, проблем у пожилых людей много, и их вряд ли можно назвать трудноразрешимыми в наше время. Речь идет, к примеру, о придании статуса социально незащищенных всем нуждающимся пожилым людям, при том, что пенсия все еще остается довольно низкой, продолжает Сехниашвили, выдающий их Liberty Bank удерживает высокий процент, который тоже мог быть сокращен в пользу пенсионеров. По ее словам, члены Союза решили собрать подписи пожилых людей под списком проблематичных вопросов.
Затем этот документ мы перешлем в правительство, чтобы там постарались хоть что-то сделать для нашего благополучия. Пенсионеры находятся в тяжелом положении. Разве может хватать на жизнь 150 лари в месяц? Люди голодают, если другого дохода в семьях нет. Часто на эти пенсии приходится содержать даже детей и внуков.
Тем временем, если судить по глобальному индексу Age Watch, измеряющему уровень благополучия пожилых людей, Грузия занимает 28-ю позицию среди 96 стран мира, обогнав такие страны, как Румыния, Италия, Португалия, Венгрия, Польша, Аргентина. Автором этого исследования является международная организация Help Age International, а проводилось оно при поддержке Фонда народонаселения ООН, поэтому в объективности данного индекса мало кто сомневается. Анализ проходил с учетом таких параметров, как качество системы здравоохранения, гарантированный доход людей старше 60 лет, условия для их самореализации, окружающая среда. Известие о том, что международная неправительственная организация по всем этим параметрам дала Грузии достаточно высокую оценку, очень удивило социолога Валерьяна Гургеладзе.
У нас гарантированный доход для наших пенсионеров – это их пенсия, размер которой даже, значит, не превышает минимальный потребительский уровень. Я не понимаю, значит, какой-то стати, значит, система нашего здравоохранения тоже оказалась там среди наилучших систем. И условия для самореализации наших пенсионеров тут тоже очень проблематично, потому что если у нас высокий уровень безработицы среди молодых людей, полных там энергии и желания работать, мне кажется, что тут есть определенный такой политический оттенок.
Опасения социолога, что правительство со словами «все хорошо» закроет глаза на проблему престарелых, попыталась развеять глава грузинского офиса Фонда народонаселения ООН Лейла Бакрадзе, отметив, что Грузия уже взяла на себя обязательства по защите прав пожилых людей, присоединившись к Мадридскому международному плану действий по старению населения, основанному на принципах ООН в отношении пожилых людей.
Правительство должно оказывать содействие полной интеграции престарелых людей в общество. Должна быть отрегулирована система их социальной защиты. У пожилых людей должна быть возможность в определенной степени получать новые навыки и знания для того, чтобы стать полноценными участниками трудового рынка.
Работа над созданием политики в отношении престарелых граждан Грузии идет с начала 2013 года. В его составлении принимают участие эксперты в разных сферах, представители правительства и неправительственного сектора. В ближайшем будущем документ этот будет представлен на рассмотрение правительства, сказала Лейла Бакрадзе. Правда, она не уточнила, когда настанет это ближайшее будущее. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Нашу постоянную рубрику «Не круглый стол» слушайте в сегодняшней программе в начале второй половины ее второй части. Продолжаем. Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция исполняющего обязанности министра внутренних дел в самопроглашенной республике Абхазия Рауля Лоло. На ней он рассказал журналистам о своих планах по реорганизации правоохранительного ведомства. На мероприятии побывала наш корреспондент Елена Заводская.
Генерал-майор Рауль Лолуа формально находится в ранге исполняющего обязанности министра. Раз он решил поделиться своими планами, значит, уверен, что его в ближайшее время утвердят в этой должности на постоянной основе. Так интерпретировали встречу МВД представители СМИ. Поскольку страна ждет перемен, именно о них и вел речь Рауль Лолуа. Кадровая проблема – одна из самых острых в системе МВД, считает он. Все послевоенные годы министерство комплектовалось сотрудниками, которые не только не имели специального образования, но зачастую не имели вообще никакого высшего образования. Совсем недавно появилась возможность отправлять молодых людей на учебу и стажировку в Россию. Сегодня 25 человек получают там специальное образование. В Абхазии есть школа милиции, но уровень подготовки курсантов не отвечает требованиям времени. Рауль Лолуа планируют кардинально изменить работу школы милиции.
Вместо 2,5 лет молодые ребята будут проходить службу больше полугода. Ну, надо смотреть это по учебному процессу. И будут пополнять ряды патрульно-постовых служб и участковых. Соответственно, если они себя там достаточно хорошо проявили, то у них будет возможность продолжать обучение дальше, в том числе и в Российской Федерации. То есть это будет такого рода отбор.
По мнению Лолуа, коренным образом надо менять и систему ГАИ. Нынешнее состояние ее он описал так.
У нас есть управление ГАИ. Соответственно, две нисходящие вниз. Одна – это МРЭО, это где оформляются права, удостоверения. Вторая – это техническое направление. Да. Начальник ГАИ, у него в подчинении нету работников, которые работают в УВД в городах, потому что начальник ГАИ подчиняется начальнику УВД города. То есть он не подчиняется начальнику ГАИ республики. Если происходит ДТП, начальник УВД города видит аварию, ему легко, он отрапортовал, отписался, что да, было совершено ДТП, причина такая-то, водитель такой-то, и все. На этом тема закрылась. Получается, что начальник ГАИ Абхазии, сидя у себя в кабинете, занимается только оформлением и переоформлением. Очень хорошо структуру выстроили, да? Я считаю, что эта ситуация работала неправильно. Если у нас есть начальник ГАИ, то он должен отвечать за работу ГАИ. А он сейчас не отвечает.
Эффективность работы правоохранительных органов возрастет, если объединить посты ГАИ и патрульные службы. Несколько лет тому назад была предпринята попытка ликвидировать патрульно-постовые службы, но тогда возникла необходимость организовать патрулирование улиц городов. Для бюджета МВД это оказалось слишком накладно и нет необходимого ресурса. Он привел в пример Сухумскую службу ГАИ, где всего 10 сотрудников и 2 машины. В патрульно-постовой службе 6 сотрудников и тоже только 2 машины. Сухум должны патрулировать, по его мнению, не менее 13 машин, которые возьмут под контроль все городские районы. Такая же ситуация должна быть во всех городах Абхазии. Особое внимание он уделил камерам видеонаблюдения, которыми необходимо оснащать не только все посты, их надо устанавливать во всех местах скопления граждан. Такие подразделения, как Управление по борьбе с экономическими преступлениями, Служба исполнения наказаний, Паспортно-визовая служба, Следственные органы, Управление по контролю за незаконным оборотом наркотических препаратов и другие, необходимо вывести из состава МВД. Больше усилий надо уделять профилактике правонарушений. В решении этой проблемы он отводит самую важную роль патрульно-постовым службам и службе участковых инспекторов. Личный состав МВД Абхазии насчитывает 1700 человек. Более 300 из них – сотрудники пенсионного возраста и старше. Минимальное число сотрудников необходимо довести до 2400 человек. Годовой бюджет Министерства внутренних дел составляет 329 миллионов рублей. Это средства российского бюджета. Зарплата сотрудников в среднем 8-9 тысяч рублей. Стоит задача поднять ее до 18-20 тысяч рублей и обеспечить социальный пакет. Тогда можно будет принимать сотрудников на конкурсной основе и строго спрашивать с них за невыполнение служебных обязанностей. Завершая встречу, Рауль Лолуа сказал:
«Я вас уверяю, что система внутренних дел будет меняться. Наверное, будут болезненные какие-то проводиться мероприятия и завтра, послезавтра. Но без этого тоже не получится. Меня, как министра внутренних дел, руководство не пожалеет, и я тоже не собираюсь жалеть своих подчиненных, которые будут работать на местах. Будут работать днем и ночью. Кому не нравится, домой пускай идет. Который собирается крышевать тот или иной бизнес, пользуясь служебным положением, домой идет. Если вы не услышите, чтобы лично я, та команда, кем я буду в этом направлении идти дальше, не услышите то, что взяли где-то взятку, крышевали, извиняюсь, какой-то бизнес, этого не будет».
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа». Мы продолжаем следить за судьбой гражданской активистки из Ленгорского района Самопроглашенной Республики Южная Осетия Тамар Меракишвили, которая 11 марта была уволена с работы за интервью нашему радио. На протяжении 7 месяцев Тамара пытается доказать в суде незаконность своего увольнения. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Сегодня коллегия Верховного суда Южной Осетии восстановила из суда Тамары Меракишвили процессуальный срок для подачи кассационной жалобы на решение Ленингорского суда от 25 июня, который признал ее увольнение с работы законным. Коллегия Верховного суда признала также незаконными решения Цхинвальского районного суда, который 28 августа вынес постановление о том, что сроки обжалования решения Ленингорского суда Тамары Меракишвили упущены. Говорит Тамара Меракишвили:
«Коллегия признала, что в Цхинвальском районном суде вот эти четыре заседание, все это было незаконно, потому что как житель Ленгорского района мне никак не касалось, чтобы мою жалобу рассмотрели в Цхинвальском районном суде. И еще не нашли нарушения, что не присутствовало в Цхинвальском районном суде представитель прокуратуры».
Напомню, 30 июня Ленгорский районный суд своим постановлением признал законным увольнение директора местного дома детского творчества гражданской активистки Тамары Меракишвили, якобы за 4-часовое опоздание на работу. Тамара получила на руки это постановление 7 июля, а 15 июля, то есть на 7-й день после получения, подала кассационную жалобу, но вскоре получила весьма странный ответ от Ленингорского суда, говорит Тамара Меракишвили.
«Я получила от Ленингорского суда письмо моего ответчика, который говорил, что я пропустила сроки обжалования».
То есть судебная инстанция прислала Тамаре в ответ на жалобу письмо ответчика по суду, который ее уволил, начальника РАИНО Ласко Гусоева. Чиновник посчитал отпущенный 10-дневный срок обжалования вердикта не со дня получения постановления на руки, а со дня вынесения судебного решения. Может быть, он просто ошибся, но почему суд его размышления о правосудии воспринял как собственное постановление? Это нонсенс. Тамара все-таки обратилась в суд с требованием продлить ей сроки обжалования. 28 августа Цхинвальский районный суд ей отказал, говорит адвокат Тамары Казбек Хутинаев.
«Верховный суд отмел все определения Цхинвальского суда, признав незаконными непринятие апелляционной жалобы. И, то есть это первый шаг. И назначили конкретное рассмотрение теперь ее апелляционной жалобы, ну, через 5 дней. И Верховный суд отмел все незаконные действия Лениногорского и Тхнинвальского суда. Тхнинвальского, потому что не приняли апелляционную жалобу, Лениногорского, потому что не послали определение нам о пропущенном сроке. То есть это первый шаг. И назначили конкретное рассмотрение теперь ее апелляционной жалобы, ну, через 5 дней.
В качестве ответчика на коллегии Верховного суда был вызван бывший начальник РАИНО, первый заместитель главы Лениногорского района и учитель танцев в селении Цинагар Ласко Гусоев. Надо полагать, он также будет ответчиком и в ходе рассмотрения апелляционной жалобы. Несмотря на то, что он уже более 2 месяцев как уволен с работы, вызов его в качестве ответчика, которому новое руководство РАИНО доверяет участвовать в суде своего имени, выглядит вполне логично. Именно он принимал решение об увольнении Тамары. Наверное, он также сможет объяснить, каким образом свидетелями опоздания Тамары стали жители Цировани, которые, по данным республиканского МВД, в этот день вообще не пересекали границу с Южной Осетией. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухумицке, Нували, 21 час 30 минут, в Праге, 7:30. Как обычно в это время, с региональными новостями из пражской студии «Любовь Баматова».
В Тбилиси состоялась встреча президента Грузии Георгия Маргвелашвили и руководителя программы развития ООН Хелен Кларк, на которой стороны обсудили широкий спектр вопросов, в том числе экономическое развитие страны, ситуацию на оккупированных территориях и гуманитарную помощь населению. Также было отмечено, что люди по обе стороны разделительной линии в зонах конфликта должны иметь возможность общаться друг с другом. Особое же внимание было уделено роли ООН в урегулировании конфликтов. Кроме того, собеседники обсудили экономическое развитие страны и важность справедливого распределения доходов, сообщает информагентство «Тренд». Со своей стороны Кларк, который находится в Грузии, в рамках турне по странам Южного Кавказа, подчеркнула, что соглашение о ассоциировании и свободной торговле с Евросоюзом создает для Грузии новые возможности по привлечению иностранных инвестиций, созданию новых рабочих мест, стимуляции малого и среднего бизнеса, активизации сельскохозяйственного производства. Рауль Хаджимов подписал сегодня, 1 октября, указы о назначении заместителей руководителя администрации главы самопровозглашенной республики Абхазия. Шамба Дмитрий Михайлович назначен первым заместителем руководителя администрации главы республики. Уста Ахмед Аглы Даур Валерьевич назначен заместителем руководителя администрации главы республики, сообщает Афсны Пресс. Нападение на журналиста газеты «Асавал Дасавали» Зазу Давитай, а также драка между активистами НПО «Свободное поколение» и «Свободная зона» в Тбилиси в ночь на 1 октября завершились арестами. Как заявили коллеги пострадавшего журналиста, на Давитая напали накануне вечером, когда он направлялся в редакцию. По их утверждению, с ним расправились активисты «Свободной зоны». Позже глава пресс-службы МВД Грузии Нино Георгабиани написала на своей странице в Facebook, что по факту расправы над журналистом уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство, совершенное группой», и задержаны 2 активистов «Свободной зоны». После того, как стало известно о нападении на журналиста, НПО «Свободное поколение» посредством соцсетей призвало своих сторонников собраться. Во время стычки в офисе «Свободной зоны», который расположен неподалеку от места, где был избит журналист, пострадал один из лидеров организации, бывший депутат парламента Коба Хабази.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие новости на сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Сегодня исполнилось ровно 2 года, как грузинская мечта победила на парламентских выборах и пришла к власти. Это был первый случай в новейшей истории Грузии, когда смена власти произошла мирным путем. С приходом грузинской мечты завершился 9-летний период правления национального движения. 2 года – дата не круглая, но для грузинской мечты это полпути, пройденных до конца избирательного срока. Как в Грузии оценивают работу, проделанную правящей коалицией, рассказывает Мзия Парисяшвили.
Сегодня грузинская мечта официальных праздничных приемов и мероприятий по поводу победы 2-летней давности не устраивала. Премьер-министр Иракли Гарибашвили ограничился лишь обращением к народу. В своей 5-минутной речи Гарибашвили отметил, что, может быть, не все идет так идеально, как хотелось бы, но власть вместе с народом целеустремленно движется вперед по пути установления в стране прочной демократии. Премьер-министр поблагодарил избирателя за то, что он доверяет еще одному человеку.
Победу 1 октября наш народ одержал ценой огромной борьбы, и этой победы не было бы, если бы не Батони Бедзина и Иванишвили, лидер нашей коалиции «Грузинская мечта».
Сам главный виновник победы 2-летней давности Бедзина Иванишвили публичных заявлений не делал, зато каждый представитель правящей коалиции сегодня считал своим долгом вспомнить о его заслугах. Главным достижением действующая власть считает то, что каждый гражданин в Грузии уже 2 года как дышит и живет свободно, имеет медицинское страхование. Впрочем, политики старались быть и самокритичными. Не решена проблема безработицы, беженцев, вопрос отколовшихся регионов и отношений с Россией. Госминистр по вопросам евроинтеграции Алексей Петриашвили позитивным считает факт ратификации договора об ассоциации с ЕС и к тому же налаженные экономические связи с Россией. Но...
И сегодня на наших территориях идет строительство новых берлинских стен, происходит похищение наших граждан, и это абсолютно неприемлемо. Не поддаваться на провокации для нашей власти – это сегодня реальное испытание.
Гораздо более строгими в оценках были политические оппоненты. На сегодняшнем пленарном заседании депутаты от нацдвижения критиковали правящую коалицию за то, что та не выполнила предвыборных обещаний построить десятки заводов, создать рабочие места, снизить налоги. Один из лидеров бывшей партии власти Зураб Джапаридзе заявил.
Вы приняли 1000 глупых правил и законов, которые создают проблемы гражданам, сделали обязательными рецепты, ужесточили визовые режимы для иностранцев. Это реальный итог вашей работы. И давайте сейчас придумайте, как все это связать с нацдвижением. Ведь у власти теперь нет Саакашвили, и нацдвижение уже не представлено в местных органах самоуправления.
Тем не менее, большинство наблюдателей в Грузии эту критику не разделяют. Со сменой власти многое изменилось к лучшему, считают они. Но тут же спешат добавить, что жизнь не стала совсем безоблачной. Политолога Гиу Хухашвили настораживает следующее.
Взаимный баланс в разных ветвей власти, вот с этим делом у нас проблемы. Одна из власти пытается всю власть перетянуть на себя, и это содержит в себе некие риски. Опять же вернуться к авторитарному стилю управления. То в экономике не видно пока что особых подвижек. Если мы не сможем поставить реальный сектор экономики на ноги в ближайшее время, я думаю, что это может конвертироваться в некие социальные риски, что может вызвать некую политическую напряженность. Власть является малоэффективной в принятии решений и в их имплементации в жизни. Реформы, они ориентированы больше на единичные какие-то проекты, и они на системные, что, опять же, создает не совсем оптимистический настрой.
Минусы правления грузинской мечты отмечают и правозащитная НПО. Несмотря на предвыборные обещания, она отказалась принимать поправки к законам, которые бы обеспечили максимальную защиту прав человека. Речь идет о смене правил допроса свидетелей, а также изменениях в правилах тайной слежки, осуществляемой силовиками. Глава Института развития свободы информации Георгий Галдиашвили отмечает, что по сравнению с прошлым годом, в 2014 году на 26% выросли случаи, когда госведомства стали отказываться от выдачи публичной информации.
Не катастрофический, но все-таки показатель доступности информации по сравнению с прошлым годом стал хуже. Важно, что тенденция, которая была после смены власти в первый год, сохранилась.
Советует правительству грузинской мечты Георгий Калдиашвили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа». И мы продолжаем тему, начатую в сюжете музея Парисишвили в нашей постоянной рубрике «Не круглый стол». Рядом со мной в студии прямого эфира находится мой коллега Демис Паландов. Демис, добрый вечер, вам слово.
Спасибо, Александр. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. 2 года прошло с момента победы грузинской мечты на горячих парламентских выборах. Середина срока, самое время подведения определенных политических и экономических итогов. И у нас на линии прямой связи из Тбилиси политолог, руководитель Ассоциации реформ Грузии Элена Хоштария и экономист, президент новой экономической школы Паата Шишелидзе. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Итак, мой первый вопрос вам, Калбатону Елена. Во-первых, давайте разберемся с интригой сегодняшнего дня. Сегодня принималась резолюция Европарламента по Грузии, и из нее все-таки исключили упоминание Бедзина Иванишвили, который остается персоной, принимающей решения в Грузии. Мы с вами не в Европарламенте, поэтому можем немного порассуждать на эту тему. Вот прошло 2 года, уже как-то устоялись власти. Бедзина Иванишвили не является премьер-министром. Но на самом деле, можно ли говорить о том, что страна сегодня управляется таким теневым кардиналом или теневым премьер-министром?
Да, к сожалению, это одна из проблем демократического развития Грузии, что мы, и практически это не скрывается ни со стороны правительства, ни со стороны Иванишвили, потому что де-факто решения, политические решения, кадровые решения принимает именно Иванишвили. Он не раз выступал на пресс-конференциях и рассказывал, как он разбирается внутри коалиции, как он разбирается между, например, министром иностранных дел и председателем парламента, как он, например, противился решению президента наложить вето на определенные законопроекты. И мы, помимо его заявления, мы видим, что он проводит определенные встречи с представителями общественности. То есть он, практически не скрывая, является де-факто правителем страны. С другой стороны, и представители правительства и вообще коалиции, они тоже говорят, что у него особый статус, как у авторитетного человека, и поэтому, конечно, они у него спрашивают в определенных моментах по поводу очень серьезных политических решений.
Калбатуна Елена, а скажите, пожалуйста, а чем, собственно, плохо то, что Грузия управляется таким теневым премьером? Почему это плохо?
Ну, это, наверное, такой базис демократического управления, демократической системы, одна из основа этой системы – это подконтрольность правительства перед обществом и та ответственность, которую несут избранные или назначенные должностные лица. Когда человек реально принимает решение, имеет доступ к государственной информации и так далее, и с другой стороны, он не несет ответственность за те решения, которые приняты, это просто отсутствие прозрачности, отсутствие контроля и отсутствие ответственности. Это в первую очередь это огромный изъян для демократии и демократических институтов. Например, когда мы видим, что произошло в отношениях между президентом и правящей коалицией, и премьер-министром, это как раз такой очень яркий пример того, что именно с того момента, когда премьер Иванишвили заявил, что ему больше не нравится его ставленник Маргвелашвили, а на самом деле это человек, которого избрали большинством грузинского населения, после этого практически его изолировали, и он практически не может исполнять свои обязанности. Вот это проблема демократических институтов в стране.
Что ж, спасибо большое. Теперь у меня вопрос Паате Шишелидзе, Батону Паата. Давайте подведем некоторые экономические итоги последних 2 лет. Все-таки грузинская мечта шла на выборах с такими лозунгами о реформах, которые необходимы Грузии, о том, что бизнес наконец-то освободится. Освободился бизнес? И какие есть какие-то, ну, не знаю, реальные показатели успехов грузинской мечты в экономической сфере?
Я думаю, что насчет успехов пока рано говорить, поскольку все те реформы, которые проводились этой организацией, все-таки были направлены на увеличение государственного сектора, а не частного. Например, почти все проекты, которые начинались этим правительством, они имели цель увеличения участия государства в том или ином секторе, начиная с образования, кончая от бизнеса. Например, даже если брать вот, программы, которые можно назвать дешевый кредит или помощь агробизнесу и так далее, на самом деле это увеличение участия государства и перераспределение богатства. То есть, если можно использовать язык политиков, это уклон влево. На вопрос, стало ли лучше бизнесу сейчас в Грузии, у меня есть такие сомнения. Да, может быть, мало фактов того, что государство или от имени государства кто-то врывается в компании и заставляет перераспределять то ли там отнимают бизнесы, такого может быть меньше, а и даже нет, но на самом деле отнимают у бизнеса ту сферу, где она должна работать. То есть не отнимая фирму, отнимают тело, поскольку государство вступает в бизнес вместо частного сектора. Это очевидно многих во многом, например, в образовании, медицине и так далее. Так что оценка у меня такая противоположная. Есть сторона, где есть какие-то улучшения, но организация самого бизнеса, самой экономической жизни, она все-таки сейчас идет под бюрократическое правление. Я думаю, что в долгосрочном плане это будет плохо. Это не будет способствовать развитию. Поскольку проекты, которые сейчас осуществляются, на самом деле не способствуют развитию. Они просто перераспределяют добро и дают возможность не тем, которые работают на рынок, а тем, которые работают ради этих программ.
Батон-Пат, а что, собственно, мешает развиваться бизнесу в сегодняшних условиях, если говорить о том, что, ну, грузинская мечта, по крайней мере, убрала такое серьезное административное давление? Законодательство в Грузии достаточно либеральное, доступ на рынок открыт, в принципе, налоги, не сказать, чтобы очень высокие. То есть чего не хватает, что должна сделать власть для того, чтобы как-то изменить ситуацию?
Я бы так сказал. Если взять вот последние два года, тенденция снижения налогов, она была приостановлена. Более того, акциз вырос, и не снизили налог на подоходный налог. Вот это сейчас. Хотя, в общем, налоговое бремя в Грузии меньше, чем во многих соседних странах. Это во-первых. Вторая позиция. В течение этих двух лет почти приостановили приватизацию. То есть возможность развития в эту сторону был очень маленьким. Следующий вопрос. Ухудшились регулирования. То есть сейчас у нас в Грузии больше регулирования, чем было до этого. Новое правительство решило взять в свои руки очень много секторов и стало регулировать. Например, очень такой одни из последних решений, например, заставили людей, чтобы они брали, чтобы много, большое число медикаментов продавались под рецепт, например.
То есть ну, увеличили, да. Ну, есть еще и антимонопольное законодательство, которое сейчас вводится, и санитарные нормы, и так далее. Вы это имеете в виду? Ну, многие из этих ужесточений предусмотрены все-таки договором об ассоциации с Европейским Союзом.
Я не соглашусь, что все это именно таким образом советуется Европейским Союзом. Знаете, есть уровень, да, сколько можно сделать.
Да, ну, да, Батонопад, это отдельная тема. Спасибо вам большое. У меня еще буквально минутка, я хотел спросить у Елены Хоштари, собственно, пример, ну, какой-нибудь удачной реформы, я не знаю, в политической сфере, которая бы усиливала демократические институты, я не знаю, например, там, реформа местного самоуправления. Буквально 30 секунд.
Ну, я бы сказала, что реформа местного самоуправления, например, действительно было очень интересное и хорошее начинание, но, с другой стороны, в той форме, которую они приняли, она не способствует децентрализации реально. Я бы сказала, что самый такой важный шаг, который они предприняли, это антидискриминационный закон, который, несмотря на противостояние большой части общества, все-таки правительство и, в первую очередь, председатель парламента имел смелость провести и принять парламент.
Спасибо.
Это действительно шаг вперед.
Да, спасибо большое. К сожалению, время нашего некруглого стола подошло к концу. Я напоминаю, у нас на линии прямой связи из Тбилиси был политолог, руководитель Ассоциации реформ Грузии Элен Хоштария и экономист, президент новой экономической школы Паата Шишелидзе.
С ними беседовал мой коллега Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
«Политические качели» – так назвал свой сегодняшний материал наш постоянный автор из Абхазии Виталий Шария. Он рассуждает не только об абхазском опыте смены властных команд, но и рассматривает аналогичные процессы в ряде стран постсоветского пространства.
Как известно, ни одно общество не бывает политически монолитным, и в демократических странах устойчивость их обществам, как правило, придает поочередная сменяемость у власти основных противоборствующих сил. Развитие демократии на постсоветском пространстве имеет пока очень короткую историю, менее четверти века, и повсюду своя специфика. Для Грузии, скажем, характерен единый для практически всего общества вектор – североатлантический. Почти никто не спорит там с тем, что страна должна двигаться в Евросоюз и НАТО. Но политический класс делится при этом на радикалов и умеренных. Первые известны своей жесткой, даже оголтелой антироссийской риторикой. Преснопамятные агенты Кремля-звиадистов, видевшиеся им вокруг северные варвары-мишистов. Вторые, также придерживаясь западной ориентации, полагают при этом, что надо обязательно сохранять добрососедские отношения с Россией, для которой Южный Кавказ не может не оставаться регионом жизненно важных интересов. Сменяемость у государственного руля двух политических лагерей на Украине и в маленькой в 200 раз меньшей Абхазии имеет совершенно разную природу, но ряд хронологических совпадений не раз вынуждал абхазских представителей публично подчеркивать данную разность для несведущих наблюдателей-дальтоников, не способных отличать цвета и оттенки происходящего. В первый раз десятилетия назад совпали украинская оранжевая революция и острейший политический кризис в Абхазии осени 2004-го, также связанный с президентскими выборами. Сравнивая расколы, поразившие оба общества, уже тогда многие отмечали гораздо более долгоиграющий характер украинского, ибо он, в отличие от абхазского, проистекал из вполне объективных различий, конфликта интересов и даже противостояния двух Украин – северо-западной и юго-восточной. И уже тогда в СМИ появлялось много публикаций географических карт с предполагаемым разделом Украины на два и даже больше государств. Что касается Абхазии, то не сказать, что последствия раскола общества 2004 года сошли здесь на нет, но они в значительной мере сгладились, и внешне схожие с киевскими события 2014-го, в Сухуми роль Майдана играла площадка перед драмтеатром, а экс-президент укрылся на российской военной базе, отнюдь не привели у нас к гражданской войне. Думаю, главное значение тут имеет, в общем-то, отсутствие идеологических различий между двумя основными политическими лагерями в Абхазии, которые дважды сменяли друг друга у власти в послевоенное десятилетие. Кое-кому может показаться, исходя из разности их подходов к проблеме паспортизации жителей восточных районов Абхазии или из критики многовекторности внешней политики оппозиции в первой половине 2008 года, что команда Багав Шанкваба придерживалась более либеральных воззрений, но можно привести и немало противоречащих этому фактов. В обоих лагерях встречаются радикал-патриоты, с подозрительностью смотрящие на любые внешние контакты абхазских представителей. Больше того, именно при Анквабе был, по сути, введен запрет госчиновникам на общение, скажем, с радио «Эхо Кавказа». Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
По вторникам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы традиционно можете услышать обзор публикаций из Тбилиси. Каждый четверг – обзор абхазских газет. Сегодня среда, и в рубрике «Читаем прессу» Зарина Санакоева рассказывает о главных темах юго-осетинских журналистов.
Читаем прессу.
Газета «Южная Осетия» публикует комментарий спикера парламента республики Анатолия Бибилова, который также возглавляет крупнейшую партию в законодательном органе – «Единую Осетию». В предисловии к заявлениям спикера журналист отмечает, некоторым так называемым экспертам и прозападным СМИ, заранее зачислившим эту партию в оппозиционные, не терпится увидеть витки обострения между законодательной и исполнительной властью, а также сговоры между различными политическими силами. Далее приводятся слова Анатолия Бибилова, который утверждает, что никакой конфронтации между парламентом и правительством нет, и никто в этом не заинтересован. По его мнению, многие силы извне работают над расшатыванием внутриполитической ситуации в Южной Осетии. Многим силам хочется, чтобы был бардак в обществе. Хочется лицезреть, как друг друга бьют правительство и парламент, президент и парламент, может быть, даже президент с правительством. Потому что для многих, где бардак, там уют. Можно половить рыбку в мутной воде. Но мы ищем другой уют, который позволяет сохранить стабильность, которая позволяет людям жить комфортно. Это основная задача, которую ставит перед собой парламент с теми партиями, которые представлены в нем, приводит слова спикера парламента газета «Южная Осетия». Информационное агентство РЕС обращает внимание на проблему несоблюдения режима тишины в Цхинвале в ночное время. В законодательстве Южной Осетии, ровно как и в нормативных актах России, в настоящее время никак не регулируется нарушение покоя граждан в ночное время и защита здоровья от вредных шумовых воздействий. Тем не менее, напоминает автор Алена Тедеева, отдельные субъекты Российской Федерации ввели административную ответственность за создание вредного шумового воздействия на здоровье граждан. В качестве примера автор приводит Москву и Ставропольский край, где эти нормы действуют на местном уровне. Это своеобразный посыл мэрии города Цхинвал, которая недавно заявила о том, что будут вводиться штрафные санкции в отношении тех, кто загрязняет город. Речи об ответственности нарушителей тишины в ночное время пока нет. Газета «Республика» вновь обращается к теме празднования Дня провозглашения Республики Южная Осетия как главного праздника государства. Автор считает, что дата неверна, так как 20 сентября 1990 года было решено остаться автономным образованием в составе Советского Союза, то есть республики, которая давно уже не существует. Хорошо, что большинство зарубежных гостей, неизменно приезжающих к нам в этот день, не подозревает об этом, а то стыда не оберешься, возмущается автор. Может, 20 сентября отмечать праздник и удобнее, но дата имеет имеющая право называться главным праздником республики, это 29 мая. В этот день, в 1992 году, был принят акт о провозглашении Республики Южная Осетия. Но градацию праздниц все же надо соблюдать и правильно выявить приоритеты. Просто неверно, что военный парад и демонстрации знаменуют всего-навсего промежуточную дату нашей новейшей истории, а посему главенствующим просто обязан стать майский праздник – День независимости, пишет в заключении автор. Посетители Осинформа комментируют опубликованный на сайте репортаж о подаче уведомления о двойном гражданстве в ФМС России. В материале приводятся слова гостинских чиновников о том, что граждане Южной Осетии не будут подвергаться штрафу за несвоевременную подачу уведомления. Один из пользователей пишет: «В региональных отделениях УФМС по России вообще не в курсе о каком-либо соглашении между РФ и РИО. Они говорят, что никакой дополнительной информации по гражданам Южной Осетии к ним из Москвы не поступало». Другой комментатор призывает: «Не экспериментируйте, подавайте уведомления до 4 октября». Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.